Глава 17. Суперинтендант Спенс посмотрел вверх на здание Shepherd's Court в Мейфор перед тем, как войти в его красивый подъезд. Скромно расположившийся недалеко от Shepherd's Market, дом был дорогим, но не бросался в глаза. Когда Спенс вошел внутрь, его ноги утонули в мягком пушистом ковре, и он увидел обтянутые бархатом диваны и жардиньетку, полную цветущих растений. Маленький автоматический лифт находился прямо перед ним, а сбоку шел лестничный пролет. Справа от холла виднелась дверь с табличкой «Контора». Спенс распахнул ее и оказался в маленькой комнатке со стойкой, за которой стоял стол с пишущей машинкой и два стула. Один был придвинут к столу, второй, более роскошный, стоял под углом к окну. Людей не было видно. Заметив кнопку звонка, вделанную в стойку из красного дерева, Спенс нажал ее. Так как ничего не произошло, он нажал ее еще раз. Примерно через минуту дверь в дальней стене открылась, и появился представительный мужчина в униформе. Он напоминал иностранного генерала или, может быть, фельдмаршала, но речь выдавала в нем лондонца, к тому же плохо образованного. «Да, сэр. Миссис Гордон Клоуд. Четвертый этаж, сэр. Я сначала позвоню ей». «Она здесь, не так ли?» — спросил Спенс. «Я подумал, что она, возможно, в деревне». «Нет, сэр, она здесь с прошлого воскресенья». «А мистер Дэвид Хантер?»
«Мистер Хантер тоже был здесь».
«Он не уезжал?»
«Нет, сэр».
«А он был здесь прошлой ночью?»
«Послушайте», — произнес фельдмаршал, внезапно став агрессивным.
«Что все это значит? Хотите узнать историю жизни всех и каждого?»
Спенс молча предъявил ему удостоверение.
Фельдмаршал сразу же обмяк и стал сотрудничать.
«Простите, конечно», — сказал он. «Я ведь не мог знать, правда?»
«Так был мистер Хантер здесь прошлой ночью?»
«Да, сэр». «По крайней мере, я думаю, что был. То есть он не говорил, что собирается уехать».
«Вы бы знали, если бы его не было дома?»
«Ну, вообще-то нет, я так не думаю. Дамы и господа обычно предупреждают, что они уезжают, оставляют распоряжение насчет писем или что мы должны отвечать, если им позвонят».
«Телефонные звонки проходят через контору?»
«Нет, большинство квартир имеют отдельную линию. Кое-кто предпочитает обходиться без телефона, и тогда мы вызываем их по домашнему телефону. Они спускаются вниз и говорят из будки в холле».
«Но в квартире миссис Клоуд есть собственный телефон».
«Да, сэр».
«И, насколько вам известно, они оба были дома прошлой ночью».
«Правильно».
«А где они едят?»
«Есть ресторан, но миссис Клоуд и мистер Хантер не часто посещают его. Они обычно едут обедать куда-то в город».
«А завтрак?»
«Завтрак подают в квартиры».
«Можете выяснить, посылали ли им завтрак сегодня утром?»
«Да, сэр». «Я могу узнать это в обслуживании номеров».
Спенс кивнул. «Сейчас я пойду наверх. Скажите мне, когда я спущусь вниз».
«Слушаюсь, сэр».
Спенс вошел в лифт и нажал кнопку четвертого этажа. На каждой лестничной площадке было всего по две квартиры. Спенс позвонил в квартиру номер 9. Дверь открыл Дэвид Хантер. Он не знал суперинтенданта в лицо и резко спросил. «Ну, в чем дело?»
«Мистер Хантер?»
«Да».
«Суперинтендант Спенс из полиции графства Оустшир. Можно с вами побеседовать?»
«Простите, суперинтендант», — Дэвид усмехнулся.
«Я подумал, что вы коммивояжер. Входите».
Он прошел вперед в современно обставленную красивую комнату. Розалин Клоуд стояла у окна и обернулась, когда они вошли.
«Это суперинтендант Спенс, Розалин», — сказал Хантер.
«Садитесь, суперинтендант. Что-нибудь выпьете?»
«Нет, спасибо, мистер Хантер».
Розалин слегка наклонила голову. Она тоже села спиной к окну, крепко сжав руки на коленях.
«Курите?»
Дэвид протянул сигареты.
«Спасибо».
Спенс взял сигарету, подождал, увидел, как Дэвид сунул руку в карман, вынул ее, нахмурился, огляделся и взял коробку спичек. Зажег спичку и поднес ее к сигарете суперинтенданта.
«Благодарю вас, сэр».
«Ну», — произнес Дэвид непринужденно, закуривая в свою очередь.
«Что случилось в Уормсли-Вейл?»
Неужели наша кухарка торговала на черном рынке? Она обеспечивает нас прекрасной едой, и я всегда гадал, не связано ли это с какой-нибудь мрачной историей.
«Все гораздо серьезнее», — ответил суперинтендант. «В гостинице «Олень» вчера ночью умер один человек. Возможно, вы читали об этом в газетах».
Дэвид покачал головой.
«Нет, я этого не заметил.
И что с ним?»
«Он не просто умер, он был убит. Точнее, ему проломили голову».
У Розалин вырвалось сдавленное восклицание. Дэвид быстро произнес.
«Пожалуйста, суперинтендант, не рассказывайте в подробностях. Моя сестра очень чувствительна. Она ничего не может с этим поделать, но если вы упомянете о крови и прочих ужасах, она может упасть в обморок».
«О, простите меня», — сказал суперинтендант, — «но там было не так много крови. Однако это, несомненно, убийство».
Он помолчал. Дэвид приподнял брови и мягко произнес.
«Вы меня заинтриговали. И какое мы имеем к этому отношение?»
«Мы надеялись, что вы сможете рассказать нам что-нибудь об этом человеке, мистер Хантер».
«Я?»
«Вы заходили к нему в субботу вечером на прошлой неделе. Его имя, или то имя, под которым он зарегистрировался в гостинице, Янах Арден».
«Да, конечно, теперь я вспомнил».
Дэвид говорил спокойно, без смущения.
«Итак, мистер Хантер?»
«Итак, суперинтендант, боюсь, что не смогу вам помочь. Я почти ничего не знаю об этом человеке».
«Его действительно звали Янах Арден?»
«Я в этом сильно сомневаюсь».
«Зачем вы встречались с ним?»
«Просто одна из обычных историй о неудачнике. Он упоминал некоторые места, военные события, людей».
Дэвид пожал плечами.
«Боюсь, просто хотел денег. Все было довольно неопределенно».
«Вы дали ему денег, сэр?»
После почти незаметной паузы Дэвид ответил.
«Всего лишь 5 фунтов. На удачу. Он действительно был на войне».
«Он упоминал имена, которые вы знали?»
«Да».
«Было ли среди них имя капитана Роберта Андерхея?»
Наконец-то он добился какой-то реакции. Дэвид замер. За его спиной Розалин тихо и испуганно ахнула.
«Почему вы так думаете, суперинтендант?» — наконец спросил Дэвид.
Его глаза смотрели настороженно, испытывающе.
«На основании полученных мною сведений», — невозмутимо ответил суперинтендант.
Ненадолго воцарилось молчание. Спенс ощущал на себе взгляд Дэвида, изучающий его, оценивающий, стремящийся понять. Сам он молча ждал.
«Вы имеете представление о том, кем был Роберт Андерхей, суперинтендант?» — спросил Дэвид.
«Полагаю, вы мне об этом скажете, сэр».
«Роберт Андерхей был первым мужем моей сестры. Он умер в Африке несколько лет назад».
«Вы в этом совершенно уверены, мистер Хантер?» — быстро спросил Спенс.
«Совершенно уверен».
«Это правда, не так ли, Розалин?»
Он обернулся к ней.
«О, да»,
— та говорила быстро, задыхаясь. «Роберт умер от лихорадки и от малярии. Это было очень печально.
Иногда до нас доходят слухи, которые оказываются неправдой, миссис Клоуд».
Розалин ничего не ответила. Она смотрела не на него, а на своего брата. Затем, через несколько секунд, сказала. «Роберт умер».
«На основании имеющихся у меня сведений», — повторил суперинтендант, «я понял, что этот человек, Янах Арден, назвал себя другом покойного Роберта Андерхея и одновременно сообщил вам, мистер Хантер, что Роберт Андерхей жив».
Дэвид покачал головой.
«Ерунда», — заявил он, — «полная чепуха». «Вы с уверенностью утверждаете, что имя Роберта Андерхея не упоминалось?»
«О!» Дэвид обаятельно улыбнулся. «Оно упоминалось. Этот бедняга знал Андерхея».
«Речь не шла о шантаже, мистер Хантер».
«О шантаже? Я вас не понимаю, суперинтендант».
«Неужели, мистер Хантер? Между прочим, просто для проформы, скажите, где вы были вчера вечером, скажем, между 7 и 11 часами?»
«Просто для проформы, суперинтендант. А если я откажусь отвечать?»
«Разве это не похоже на ребячество, мистер Хантер?» «По-моему, нет. Мне не нравится. Всегда не нравилось, когда меня запугивают». Суперинтендант подумал, что это, вероятно, правда. Ему уже попадались такие свидетели, как Дэвид Хантер. Свидетели, которые чинили препятствия только ради того, чтобы чинить препятствия, а совсем не потому, что им было что скрывать. Сам факт того, что их просят отчитаться в их передвижениях, казалось, пробуждал в них ложную гордость и возмущение. Они изо всех сил старались доставить полиции как можно больше неприятностей. Суперинтендант Спенс, хоть он и гордился своей беспристрастностью, тем не менее пришел в Шепердс-Корт с очень сильным убеждением, что Дэвид Хантер — убийца. Теперь, в первый раз, он в этом усомнился. Само поведение Дэвида, ребяческое и вызывающее, пробудило в нем сомнение. Спенс посмотрел на Розалин Клоуд. Она тут же среагировала. «Дэвид, почему бы тебе не сказать ему?»
«Правильно, миссис Клоуд, мы всего лишь хотим прояснить ситуацию».
Дэвид в ярости перебил его. «Прекратите запугивать мою сестру, слышите? Какое вам дело до того, где я был, здесь, или в Уормсли-Вейл, или в Тимбукту?» Спенс предупредил его.
«Вас вызовут повесткой на дознание, мистер Хантер. Там вам придется отвечать на вопросы».
«Тогда я подожду дознания. А теперь, суперинтендант, убирайтесь отсюда вон».
«Очень хорошо, сэр».
Суперинтендант невозмутимо встал. «Но сначала я должен кое-что спросить у миссис Клоуд. Я не желаю, чтобы беспокоили мою сестру.
Согласен.
Однако хочу попросить ее взглянуть на тело и сказать мне, узнает ли она его. Это мое право. Это придется сделать рано или поздно. Почему бы не позволить ей поехать вместе со мной сейчас и покончить с этим?»
Свидетель слышал, как покойный мистер Арден сказал, что он был знаком с Робертом Андерхеем. Следовательно, он мог быть знаком и с миссис Андерхей, и, следовательно, миссис Андерхей могла знать его. Если его имя не Яна Харден, нам бы не помешало узнать, кто он такой в действительности.
Совершенно неожиданно Розалин Клоуд встала. «Конечно, я поеду», — сказала она. Спенс ожидал от Дэвида нового взрыва, но, к его удивлению, тот улыбнулся.
«Очень любезно с твоей стороны, Розалин», — сказал он. «Признаюсь, мне и самому любопытно. В конце концов, ты, может быть, сумеешь помочь установить имя этого парня».
Спенс обратился к ней. «Вы сами с ним не виделись в Уормсли-Вейл?»
Она покачала головой. «Я живу в Лондоне с прошлой субботы».
«А Арден приехал вечером в пятницу, да». Розалин спросила, «Вы хотите, чтобы я поехала прямо сейчас?» Она задала этот вопрос с покорностью маленькой девочки. На суперинтенданта это невольно произвело благоприятное впечатление. Он не ожидал встретить в ней покорность, готовность помочь.
«Это было бы очень любезно с вашей стороны, миссис Клоуд», — ответил он, — «чем скорее мы сможем точно установить некоторые факты, тем лучше. Боюсь, здесь в моем распоряжении нет полицейской машины».
Дэвид направился к телефону.
«Я позвоню в прокат Даймлер. Я немного выпил, но надеюсь, вы сможете это уладить, суперинтендант».
«Думаю, это можно устроить, мистер Хантер».
Он встал. «Я буду ждать вас внизу».
Спенс спустился на лифте и еще раз распахнул дверь в контору. Фельдмаршал его уже ждал.
«Ну?»
На обеих кроватях спали вчера ночью. Пользовались ванной и полотенцами. Завтрак им подавали в квартиру в 9:30.
«И вы не знаете, в котором часу мистер Хантер вернулся вчера вечером?»
«Боюсь, я больше ничего не смогу вам сообщить, сэр».
«Ну вот и все», — подумал Спенс.
Он спрашивал себя, кроется ли что-то за отказом Дэвида говорить, кроме чисто ребяческой строптивости. Хантер должен понимать, что ему грозит обвинение в убийстве. Несомненно, он должен понимать, что чем скорее расскажет все, тем лучше. Настраивание против себя полицейских никогда не приносит пользы. Но именно такое поведение, с грустью подумал полицейский, доставляет удовольствие Дэвиду Хантеру. Они мало разговаривали по дороге за город. Когда они приехали в морг, Розалин Клоуд была очень бледна. У нее тряслись руки. По-видимому, Дэвид за нее беспокоился. Он говорил с ней, как с маленькой девочкой. «Это займет всего минуту или две, милая. Это совсем чуть-чуть, правда. Не надо нервничать. Ты войдешь вместе с суперинтендантом, а я тебя подожду. Тебе не о чем беспокоиться. Он будет выглядеть мирно, как будто просто спит». Она слабо кивнула и протянула ему руку. Хантер легонько сжал ее. «Будь храброй, малышка». Следуя за суперинтендантом, Розалин сказала своим нежным голоском. «Вы, должно быть, думаете, что я ужасная трусиха, суперинтендант. Но когда в доме все погибли, все, кроме меня, в ту ужасную ночь в Лондоне...» Он мягко ответил. «Я понимаю, миссис Клоуд. Я знаю, что вы пережили страшные минуты во время налета, когда погиб ваш муж. Правда, это займет всего минуту или две». По знаку Спенса приоткрыли простыню. Розалин Клоуд стояла и смотрела на человека, который называл себя Енохом Арденом. Спенс, скромно отступив в сторону, в действительности внимательно наблюдал за ней. Она с любопытством смотрела на покойного, словно удивлялась. Не вздрогнула, никаких признаков эмоций или узнавания. Просто смотрела на него долго и с удивлением. Потом очень спокойно, почти равнодушно перекрестилась и сказала: «Упокой, Господи, его душу. Я никогда в жизни не видела этого человека. Я не знаю, кто он такой. Или ты одна из самых прекрасных актрис, каких я видел, или ты говоришь правду», — подумал про себя Спенс. Позже суперинтендант позвонил Роули Клоуду. «Я привозил сюда вдову», — сказал он. «Она решительно утверждает, что это не Роберт Андерхей, и что она никогда раньше его не видела. Так что этот вопрос решен». Последовала пауза. Потом Роули медленно спросил. «Действительно решен?» «Думаю, присяжные ей поверят, в отсутствии доказательств обратного, конечно». «Да», — сказал Роули и повесил трубку. Затем, хмурясь, он взял телефонный справочник, но не местный, а лондонский. Его указательный палец методично скользил по букве «П». Вскоре он нашел то, что искал.